Мы будем изучать послание Ефесянам, продолжать. И сегодня мы начнем третью главу. Это 24-я проповедь по посланию Ефесянам. И мы изучим сегодня отрывок «Если Бог сделает чудо», то 13 стихов. Если Бог не сделает сегодня чудо, то будет как всегда. Я не закончу, продолжу в следующий раз. Тема проповеди или название проповеди такое: «Величие, цель и метод служения домостроительства церкви». И несколько вводных таких моментов я хочу сказать вообще о церкви в Ефесе, которая была, для того, чтобы кто не был с нами или кто уже подзабыл, чтобы мы понимали контекст, чтобы мы понимали, кому обращено это послание, в каком состоянии были люди и почему об этом пишется и тому подобное. Несколько таких особенностей. Во-первых, Павел основал эту церковь. Он проповедовал, церковь появилась, и он там оставался около 3 лет. И много-много служил, и день, и ночь, он в разных посланиях пишет, что он неусыпно наставлял всех вместе, и каждого по отдельности, для того, чтобы они укрепились в премудрости Божьей, в понимании слова и как ходить перед Богом. И эта церковь достаточно зрелая была. Например, в Откровении, это чуть, конечно, позже уже была характеристика этой церкви, через Иоанна Богослова Бог дает характеристику этой церкви как достаточно зрелой церкви. У них был один изъян, то, что они потеряли первую любовь, но вообще Бог характеризует как очень зрелую церковь, которая действительно по-библейски живет, покоряясь Богу, и церковь наполнена такими зрелыми людьми. И это очень ясно было. В эту же церковь Павел позже послал Тимофея, и потом уже Иоанн там был. То есть эта церковь была так, ну, Бог много благословил ее такими особенными служителями. Павел, Тимофей и Иоанн. Павел, вот это послание, которое он пишет этой церкви, он его пишет после того, как он уже о ней заботился, и потом он пишет ее из тюрьмы. Когда он уже был в заключении в Риме, он пишет оттуда им послание для того, чтобы укреплять их веру. И когда мы смотрим, как он пишет это послание, здесь особо не видно, чтобы он говорил о каких-то проблемах, которые там есть, и предлагал решение. Например, как послание Коринфянам. Он говорит: я услышал такую ситуацию, или послание Галатам, я услышал это, и вот я вам реагирую на проблему, которая у вас есть. Но он пишет для того, чтобы дальше укреплять и развивать эту церковь. Интересно, он начинает это послание первые 3 главы достаточно богословские главы. Такие тексты, которые обычно христиане, я бы сказал, немножко ленятся изучать. Они немножко по диагонали их прочитывают, в общем, как бы, ну, тут про это, тут про это, тут про это. В общем, я как бы так, в общем-то, знаком. Тут немножко неудобовразумительно, запутано, ну, ничего, тут и потом дальше он идет. Он пишет достаточно богословски, и из этого очевидно, что он верил, если так можно сказать, в богословие. Он верил, что глубокие библейские истины – это не то, что должно изучаться где-то в монастыре или в какой-то семинарии, или только какие-то, ну, христианские такие вот полиглоты, которые там любят что-то там, какую-то заковыку найти. Ну вот пусть они там изучают. Он верил, что христиане не могут жить без богословия. И это абсолютная истина. Мы все живем и поступаем на основании того, во что мы верим, какое у нас библейское мировоззрение, как мы вообще понимаем вопросы. Сегодня у нас будет хлебопреломление, каждый из нас будет принимать участие в нем, и то, насколько это будет благословенное участие каждого, зависит от того, какое богословие внутри. Как мы понимаем вообще глубину того, что сделал Иисус? Или мы только в общем услышали несколько принципов и довольствуемся ими? И поэтому Павел достаточно богословски излагает наставление церкви, считает, что она в нем нуждается. Он ясно понимал, что какие-то люди, довольно им трудно будет понять то, что он написал, другим легче, и поэтому в церкви есть разные служители, они должны разъяснять слово и помогать друг другу лучше его понимать. И еще один момент. В этом послании Павел разъясняет... Ну, это послание можно на 2 части разделить. Первые 3 главы очень хорошо разъясняют, как Бог основал или установил церковь, как он ее, на чем, как она появляется, скажем так. И в последние 3 главы, как церковь практикует жизнь свою. Он объясняет вот истинное христианство, как оно зарождается и как оно на практике выражается, это истинное христианство. И поэтому в этом послании много говорится о церкви, Много дается разъяснение, как устроена церковь, как устроена истинная духовная жизнь, как прийти ко Христу, какие богатства подарены во Христе человеку, как проверить, действительно ли человек пришел ко Христу, действительно ли он получил спасение, или он просто произнес какую-то молитву за кем-то. Он показывает, что жить нужно именно этими богатствами, и этого достаточно для всей нашей жизни. Нам не нужно ничего, каких-то новых открытий, что во Христе все богатства, сокровища сокрыты для христиан. Христиане должны лишь научиться жить этими сокровищами. И он разъясняет о том, какие достижения Христос сделал, как он создал церковь, как он ее объединил, насколько она едина, и как разные механизмы, как это все происходило. Как человек спасается, как он может проверить свое спасение, какое богатство он получил, как он жить должен этим богатством, и как Бог создал церковь, объединил и язычников, и иудеев в одно тело. И вот этим заканчивается вторая глава. Как раз говорится о единстве, о том, как Бог сотворил церковь, и начинается третья глава, и сейчас мы на нее посмотрим. Я еще раз хочу напомнить, тема проповеди «Величие, цель и метод служения домостроительства церкви». Тема может быть казаться такая тоже не для всех близкая, и может показаться это там, ну, не про меня, но я постараюсь показать, что это связано с каждым христианином. И без верного понимания, как Бог замыслил вот это домостроительство, служение, истинное библейское служение, другими словами, у служителей нет шансов совершать служение верно. Они могут что-то там делать, а служители – это мы все с вами. У нас нет шансов делать служение верно, если мы хорошо не понимаем, как Бог, какой Он дает план, какой у Него замысел, в соответствии с которым мы должны строить, а не что-то свое. Давайте посмотрим сначала на этот текст, давайте прочитаем Ефесянам 3 главу. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас. Потому что, или в другом переводе, а именно, что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, или откуда вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией, а тому, кто действующую в нас силу и может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. В стихе первом апостол Павел начинает говорить, начинает определенная, как бы, определенную мысль начинается слово «для сего». Но потом он обрывается, если смотреть в греческом, то это очень хорошо видно. Он обрывается и делает большую вставку в 13 стихов. Это одно, в русском языке здесь несколько предложений переведено. Но на греческом это одно длинное предложение. Это одно из 8 длинных предложений, в которые послание Ефесянам есть. Помните, в первой главе есть, во второй. Вот это в третьей длинное предложение. И мы можем увидеть, что в 14 стихе он опять начинает «для сего». То есть он начинает вступление, он говорит «для сего-то», а потом обрывается и что-то начинает, большое предложение вставляет, а потом опять начинает 14 стиха «для сего-то». То есть нам сейчас нужно увидеть, как этот текст, он вообще располагается, ну, в контексте послания, чтобы правильно понять, о чем идет речь, что это значит. Первое, что для нас важно понять, это что имел Павел в виду, когда он написал «для сего-то», «для чего-то». Он как бы говорит что-то выше, а потом он говорит, вот именно для этого я сделался узником, и поэтому молюсь за вас. Исходя из того, что было выше написано, Павел говорит, я вот это было, это вот так, я вот эту истину... И поэтому, исходя из этого, я вот к чему-то стремлюсь. Именно с этого начинается третья глава, для сего-то. То есть это как вывод из того, что было чуть выше. Я хочу прочитать вам выдержку из комментария Далласской теологической семинарии. Слова «для сего-то», стих 14 начинается сниже, обращают читателей к тому, что было сказано во второй главе в 21-22 стихе. Относительно возведения верующих, иудеев и язычников на некий новый уровень существования. Но в более общем плане они, то есть эти слова «для сего-то», возвращают нас ко всей первой части послания. То есть Павел здесь говорит, как Бог создал церковь из язычников и иудеев. И он говорит, и исходя из этого, для этого-то я... И потом он прерывается, вставляет предложение, и потом говорит и продолжает, для этого я молюсь за вас. То есть это проистекает из того, как Бог замыслил церковь, как Павел учит, но и вообще это соотносится со всем, что он учил. Как Христос спасает, как он дает богатство, как проверить, спасен ты или нет, как мы спасаемся через веру, благодатью Христовой, как он объединил нас. И когда Павел говорит, я показал вам вот этот Божий замысел, как он основал церковь. Я показал вам, как он начинает церковь, что это должны быть люди, рожденные свыше, что они должны вот так вот верить во Христа, так к нему относиться и так далее, и так далее. Он говорит, я показал вам эту перспективу, что вы, как христиане, должны жить богатством, которое во Христе. И поэтому, исходя из этого, я хочу за вас молиться. Вот в этом суть. Поэтому мы понимаем, как этот отрывок связан с тем, что выше. Он стремится к молитве. Он хочет, я показал вам вот эту перспективу. Он уже там один раз молился, говорил о своей молитве. И тут он еще раз воспламеняется молитвой. Почему-то. Почему он хочет молиться? Если сегодня я закончу проповедь, то в следующий раз мы будем говорить о этой молитве. И будем учиться молиться из молитвы Павла. Но второй важный вопрос, который нам здесь нужно задать, чтобы понять сам текст, это почему Павел решил прерваться и вставить такое длинное предложение здесь? Некоторые вещи, кажется, он повторяет из того, что он уже говорил. И ну, что побудило его прервать это желание начать молиться? Апостол Павел, когда хотел молиться, когда хотел записать молитву, которую он молится за Ефесян, он понимает, что эта молитва не просто молитва, но эта молитва описывает Божий замысел для верующих людей. Она бросает вызов, она призывает верующих людей идти куда-то. То есть он не просто сказал, я вот молюсь за это, мы уже услышали, за какие глубокие истины он молится за верующих в Ефесе. Он понимает, что когда он напишет эту молитву, эта молитва будет ясно призывать верующих в этом направлении развиваться. Павел в молитве молится о духовном возрастании до достаточно высокого уровня. И это возможно достичь только через самопожертвенное несение креста. Нельзя духовно вырасти просто как-то налегке, несерьезно относясь к чему-то, не прилагая к этому стараний. А Павел молится в молитве о достаточно высокой духовной зрелости. И вот он хочет об этом молиться, и вдруг он прерывает и вставляет что-то другое. Почему он это делает? Дело в том, что он знает, что многие сердца, даже христиан, когда слышат Божий призыв, который их обязывает брать на себя крест, принимать конкретное решение, трудиться, прилагать старания, отвергать какие-то свои, может быть, мечты или свои желания. Многие христиане не хотят идти по этой дороге. Они испытывают внутри вот эту войну. И он знает, что очень часто люди каким образом отвергают само послание Божие. Они начинают ставить под вопрос авторитет того, кто передает это послание. И таким образом они стараются, ну, разрушить само послание. То есть они не могут встать и прямо сказать: я не соглашаюсь с Богом, я тебе подчиняться не буду. Ну, это редко кто так осознанно прямо говорит Богу из верующих людей. Наверное, никто, я надеюсь. Если человек так говорит, вопрос, рожден ли он свыше, если у него такое отношение. Но христиане начинают лукавить определенным образом, для того, чтобы и вроде бы я и не против того, что Бог мне говорит, но и при этом я не исполню это в своей жизни. И Павел знал это, что христиане, не желающие брать крест на себя, стараются нейтрализовать послание Божьего Слова. Каким образом? Разрушая авторитет посланника, который передает это слово. Ну, например, христиане так думают. Они слышат учение Библии, и они думают таким образом: ну, я знаю других христиан, которые живут не совсем так, и у них вроде бы все нормально. Поэтому, наверное, то, что здесь говорится, это немножко так, ну, это такая личная перспектива этого проповедника или этой церкви. Или другие христиане говорят: ну, я знаю более таких серьезных христиан, там, которые уже там, ну, они посерьезнее, поавторитетнее, они по-другому на это смотрят. Поэтому, наверное, то, что я услышал сейчас из Писания, ну, из проповеди этой, наверное, как бы можно и по-другому на это смотреть. Или, ну, разные есть толкования на эту тему. Или разные христиане по-разному к этому подходят. Или некоторые делали вот так, и, в принципе, их жизнь не рухнула. Поэтому можем ли мы так страстно говорить, что это так важно исполнять? Нужно как-то попроще быть, как-то, наверное, это немножко, ну, понятно, проповедник, он как-то должен привлечь внимание, поэтому он преувеличивает немного. А на самом-то деле жизнь, она как-то попроще. Поэтому то, что я услышал, не нужно так серьезно близко к сердцу принимать. То есть мы атакуем того, кто нам, или вообще примитивный вариант, кто-то, например, нас обличает, и мы говорим: а ты на себя посмотри. Вот у тебя тоже есть такое. То есть какая разница, у него может быть в 100 раз больше, чем у меня. Суть-то не в том, сколько у него. Суть в том, что Бог через него мне дает слово свое и обличает меня в каком-то грехе. Но для того, чтобы не воспринимать это обличение, мы просто нейтрализуем того, кто нам это дает. Понимаете? Или кто-нибудь нас наставляет, или что-то говорит нам. Мы говорим: ну, конечно, тебе легко говорить. У тебя, конечно, совсем другая ситуация. Вот был бы ты в моей ситуации, ты бы так бы мне не сказал. А, или, в общем, есть масса вариантов. Или Иисус бы так мне не сказал, как ты. Есть много разных вариантов, как мы убиваем послание от Бога таким образом, что мы не говорим Богу: я не буду так делать. Мы не начинаем исследовать Писание, так верно ли это так? Вот я слышал про... Верно ли это или нет? Верно, окей, я должен покориться. Так подожди, а как же со всеми остальными христианами? С этими знатными, почетными? Ну, я не знаю, как с ними. И вот слово, оно мне говорит, я должен слушаться. Я не знаю, почему они по-другому живут. Может быть, есть миллион разных причин, почему. И Бог мне не дает ответа на это, и не мое дело, может быть, определять, почему они все по-другому. Но вот слово мне говорит, и я должен ему покориться. Для меня это единственный авторитет. Я не разбавляю слово со всякими там христианскими тенденциями, существующими в этом мире. Вместо того, чтобы так подойти к слову, люди очень часто просто нейтрализуют посланника. И таким образом отвергают само послание. Поэтому Павел знал это. И поэтому он делает эту вставку для того, чтобы утвердить или разъяснить христианам авторитет послания. Он делает эту вставку перед тем, как будет в молитве их призывать расти духовно, и он понимает, что у них будет борьба против этого послания. Он делает вставку и объясняет им, на каком основании он так молится. Это его личные предрассудки, это его личные желания, это там что-то ему захотелось, или это авторитетное Божие послание, которое несется авторитетным Божьим избранником. И поэтому он делает такую вставку. Зная о такой греховной наклонности сердец человеческих, Павел, прежде чем записать свою молитву-призыв, вставляет описание авторитетности своего послания. И Павел указывает на два момента. Первое – на авторитет своего послания, как слова Божьего. И второе – на свой авторитет апостола, который он получил по благодати Божьей. В одном комментарии я прочитал Джона МакАртура: «Апостол хорошо знал необходимость, важность установления авторитета источника при провозглашении нового, незнакомого учения. Некоторые истины мы не можем воспринять своим умом, если не будем знать, что они исходят от Бога. Как в первом веке, так и сегодня мы боремся. Мы боремся с Божьим посланием к нашим сердцам. И мы используем этот же метод, как тогда, так и сегодня. Поэтому для нас очень важно понимать, что мы должны руководствоваться не христианским обществом, не христианскими тенденциями, не тем, кому что захотелось, не личным мнением чем-то, но Словом Божьим. Сюда мы должны прилагать старания, чтобы его исследовать и быть убежденными. Апостол Павел раскрывает вот, эту, вот этот авторитет через несколько тем. Тема первая – цель или суть библейского служения. Тема вторая – метод библейского служения. У нас есть цель, куда мы стремимся, каким методом мы туда должны двигаться. И третье – это величие библейского служения. Служение само по себе крайне величественно. Объясняя эти три вопроса, он показывает авторитетность своего послания. И сегодня мы, собственно говоря, и будем исследовать эти три вопроса. Или уже меньше. Хорошо, давайте посмотрим первое. Давайте посмотрим суть или цель библейского служения, что оно заключается в домостроительстве церкви. Давайте еще раз почитаем Ефесянам 3 главу. С 1 по 7 стих. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Суть служения апостола Павла, и это относится как к сути библейского служения вообще для всех христиан, заключается в домостроительстве. Второй стих. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Потом он разъясняет о том, что он через откровение получил понимание этого домостроительства, потому что ему была открыта тайна этого домостроительства. Он говорит, я выше об этом вам писал, и вы, читая то, что я вам писал, вы можете понять, что я, как я понимаю эту тайну, как я ее проповедую. И потом он говорит, что эта тайна не была раньше открыта, тайна вот этого домостроительства. Она не была открыта прежним поколением и пророкам Ветхого Завета, но сегодня открыта через апостолов и пророков, которые были в первом веке, для того, чтобы и язычники, и суть тайны, чтобы язычники и иудеи были едины во Христе. И через благовествование они становятся такими, становясь частью церкви. И потом он говорит, этого я и сделался служителем. Я служитель вот этого, вот этой тайны Божьей, тайны Божьего домостроения. Он говорит, я служитель, вот такой библейский служитель домостроения церкви. Это относится не только к Павлу, как к призванному, особым образом это к нему, конечно, относится. Но это относится и ко всем остальным христианам. Послание Ефесянам в 4 главе, это очень ясно видно в 12 стихе, где написано, что 11 стих говорится, что Бог поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, 12 стих, к совершению святых, чтобы они стали зрелыми, крепкими, ради чего? На дело служения для созидания тела Христова. Вот это созидание, строительство или домостроение церкви, Царства Божьего, это и есть основа нашего служения. Домостроительство на греческом языке ойкономия, от этого слова экономия произошла в нашем русском языке. Оно имеет такое значение, как домоуправление, или управление, или устроение дома, домоустройство, руководство. Вот такие понятия. Когда домоуправитель первого века нес ответственность за веренную ему собственность. То есть был человек, кому это принадлежало, он нанимал, иногда вот так говорят, экономку, да? То есть он нанимал домоуправителя, экономиста, и он должен был управлять тем, что ему верено. Он должен был, как управлять? Он вел учет разных вещей, которые есть, занимался куплей, продажей, ведением денежных расчетов, работами в поле, сбором урожая, его хранением, приготовлением пищи, распределением работы рабам. В общем, он делал все, что нужно было для того, чтобы цей маеток, он развивался и всем хорошо управлялось, и он строился и богател, а не наоборот. Я хочу показать еще вам два отрывка, в которых Павел то же слово использует, описывая служение свое, и, как я уже показал, это относится и ко всем остальным христианам. 1 Коринфянам 4 глава, 1-2 стих. Мы сейчас разбираемся с таким вопросом, что суть библейского служения, абсолютно любого служения, в поклонении, в детской школе, в личном общении с кем-то, это Божие библейское домостроительство церкви. Это суть, это то, ради чего, это то, как бы наш основной фокус или основная цель, которую мы должны сделать. Я покажу, что это не сам, ну, это не сама цель, у этого есть более великая перспектива, но это то, что непосредственно, чем мы должны жить изо дня в день. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. То есть мы его слуги, мы выполняем то, что он нам повелевает, другими словами. И дальше говорит, и домостроителей тайн Божьих. Нам открыта тайна, и мы домостроители церкви. Это тайна о церкви, это тайна открыта во 2 главе 21-22 стих. И тут он опять ее повторяет. И в 1 главе об этом он говорил. И потом он говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И очень ясно нам понятно, что если мы не разумеем, не понимаем Божьего замысла, что христиане, библейские служители должны делать, они не могут это делать, они не могут быть верными. Они могут пыль поднимать, популярным каким-то делом христианским заниматься, но они не смогут быть верными Богу, исполнять то, что Бог замыслил. Смотрите, еще один отрывок, Колоссянам 1 глава. В этом отрывке Павел еще более подробно разъясняет и цель своего служения, и тут и метод своего служения, и много разных таких нюансов. Очень сильный отрывок. Колоссянам 1 глава, 24-29 стихи. Здесь Павел еще раз подчеркивает, что суть его служения – это домостроительство церкви. Перед тем, как прочитаем, я немножко такое отступление сделаю. Иногда христиане думают, что основная наша задача в жизни – это просто не потерять спасение, кто верит, что оно теряется. Другие думают, что самое главное – это просто быть святым, то есть, ну и понимают это, не грешить большими грехами и как-то провождать, ну, плюс-минус нормальную жизнь. Ходить в церковь, детей воспитывать. Другие считают, что нужно, мы познали Христа, мы спасены, нужно просто как-то жить и радоваться жизни, там, хорошую семью иметь, хорошую работу, там, просто нормальными быть людьми. А третьи считают, что христиане особенным образом призваны восстанавливать экологию, которая в мире. Они на этом большой акцент делают. Есть целые огромные организации, которые посвящены и считают, что христиане очень сильно призваны хранить мир, в котором, ну, землю, в которой мы живем. Другие считают, что мы призваны развивать демократию в разных странах, или хотя бы в своей. То есть мы призваны вкладываться в политику, мы призваны нести, это главное наше призвание. Другие говорят, что ну, христиане должны заниматься прежде всего социальным служением, есть столько обездоленных людей, и поэтому мы должны поехать и много времени потратить, чтобы научить там где-нибудь в селе, как добывать чистую воду, если они не знают, может быть, это не в нашей стране, или обучить людей там, как писать, или образование им дать. И в этом нет ничего плохого, христиане на это влияют, и история показывает, что и больницы появились, потому что христиане начали заботиться милосердно, и образование появилось, потому что христиане его первые начали, и политическая система изменилась, и социальная, много-много всего. Но Писание не учит, что это наша основная цель. Это скорее побочное влияние от тех христиан, которые действительно посвящены основной цели. Основная цель нашего служения – это не популярным сделать христианство. Это не перевесить какую-нибудь другую церковь или не церковь. Это совсем другое. Это домостроительство церкви Божьей. Это не просто программы проводить. Это не какую-то активность или деятельность делать. Это не просто послужить тут этому району, чтобы построить детские площадки или там что-то такое, показать что-то в таком роде. Это лишь второстепенная цель. Это лишь второстепенное влияние. Если Бог дает так повлиять, то слава Ему за это. И это замечательно, это хорошо. Но первостепенная цель, которая открывается в этом отрывке, и которую Павел подчеркивает, это домостроительство Церкви Божьей. Некоторые люди думают так, я слышал много такого, что одни христиане призваны быть, ну, например, служителем церкви, а другие призваны быть очень классными бизнесменами. И вот если они будут классными бизнесменами, и они построят большую компанию, и много денег будут зарабатывать, то это их первостепенное призвание. И Писание так не учит. Я так не вижу, что Писание учит. Человек должен славить Христа всей своей жизнью, и в семье, и на работе, и через бизнес, и через образование, через учебу, через всю жизнь. Через то, как он ездит в трамвае, как он реагирует на воров, которые на его глазах вытягивают у кого-то кошелек. Через это он должен славить Христа. Но основная задача – это созидание, домостроительство церкви. И если у человека такой выбор, ну, у меня нет времени на церковь, потому что мое призвание – это бизнес делать, я не вижу учения такого в Библии. Хотя христиане, я еще раз хочу подчеркнуть, они призваны славить Бога во всех сферах жизни. Вот о чем мы читаем, чтобы мы поняли, как это связано с нашей жизнью. Это очень связано. Смотрите отрывок, Колоссянам 1 глава, с 24. Павел говорит, это буквально параллельное такое. Вы можете Колоссянам первую главу прочитать, параллельное Ефесянам послание, очень-очень похоже. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его». Как он здесь говорит, «я узник Христа ради вас». «Христовых за тело Его, которая есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Вот суть его служения он описывает. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Потом он говорит о методе, которого мы, Христа, проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно. Поэтому, во-первых, Павел здесь разъясняет, что суть библейского служения, любого служения христианского, это домостроительство. Домостроительство церкви. Есть разные формы, разные дары, разные подходы, разное применение в разных ситуациях, но цель одна и та же. И когда мы достигаем именно эту цель, то все остальное становится на места. То есть, другими словами, если у вас есть серьезная проблема в браке, один из ответов, может быть, это единственный для вас, это задать такой вопрос, насколько вы занимаетесь домостроительством церкви. Кажется, подожди, у меня проблемы, мне какая церковь? Мне просто нужно заниматься своей семьей, вот самое главное. Я тут как-то вырулить должен, мне нужно как-то обеспечить, обустроить. Но наше первое призвание – это домостроительство церкви. И если мы этим занимаемся, Бог благословляет все остальное. В другом месте Иисус говорит, ищите прежде Царствие Божие. Царство Божие в церкви. Это единственное место на земле, где Бог Царь, которому покоряются. Весь остальной мир, который не спасенный, не знающий Христа, бунтует против Него. Ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится вам, Иисус говорит. Это очень-очень важный ответ. Очень часто мы соблазняемся и бежим быстрее обустраивать что-то в своей жизни, или спасать экологию, или еще что угодно, и в результате мы это не спасаем, это все равно разрушается. Главное должно быть на главном месте. Как Павел получил такое служение? Стих 2. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Вот эта фраза «данной мне для вас» подчеркивает, что Павел не сам себе поставил на это служение. Бог это сделал сам, призвав Павла. Я еще этого коснусь. Бог дал ему это служение. Это важный момент. Имеется в виду особенное служение апостола для язычников. Все христиане имеют это служение, все призваны к этому служению, но есть особенные служения, разные, которым Бог призывает особенным образом. Поэтому это важно понять, что Павел не сам себя поставил, он не просто возьму, напишу им письма, возьму там это, сделаю то. Бог его конкретно призвал. И есть определенные признаки призвания, которые в нем есть, в Павле. Он здесь о некоторых из них упоминает. И поэтому он это подчеркивает, что я то, что я вам, то, о чем я молюсь, чтобы вы росли духовно, чтобы вы возрастали, чтобы вы занимались таким служением, я не просто так придумал, но Бог поставил мне на это служение. То есть он подчеркивает некий свой авторитет в этом. Стих 3. «Потому что мне он разъясняет, как эта благодать дана была ему. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Мне через откровение возвещена тайна. Бог дал Павлу, как апостолу, который писал богодухновенное писание, он дал ему откровение. Бог призвал Павла на служение и дал ему ясное понимание сути служения. Павел говорит, Бог меня призвал, и потом он говорит, и он дал мне откровение, чтобы я понимал вот эту тайну домостроительства, как же это все делать. Он разъяснил мне цель и путь к этой цели, метод, как я это должен делать. Поэтому я это делаю не по своему произволу. Но Бог дал мне не только цель, но он разъяснил мне, как я должен к ней идти. По его замыслу я должен это строить, а не по своему. От этого зависело и все методы, и все дела, которые он делал, и результаты, которые он ожидал увидеть. Сегодня христиане не получают откровений. Библия не учит, что сегодня христиане получают откровение. Этот термин «откровение» сегодня не относится к христианам. Писание завершено, откровение было дано богодухновенным писателям, которые должны были завершить канонические книги Библии. Сегодня Дух Святой просвещает христиан. Вот этот термин более корректно использовать. Ну, я знаю, некоторые люди, я так много часто говорил, какие тебе там Бог откровения дал, поделись. Мы в другом смысле это используем, в смысле, что Он тебе открыл из Писания. Но более корректно это было бы сказать просвещение. То есть Дух Святой работает с нашим разумом, с нашим сердцем, когда мы над Писанием, и Он просвещает нас пониманием Слова Божьего, которое здесь заложено. Вот этого откровения, которое здесь записано. Павел же сам получил от Бога вот это откровение непосредственно, которое он и передал, и записал. И его авторитет держался не на том, что он сам себя выбрал, не на своих идеях, но на том, что Бог его выбрал, и Бог ему дал разъяснение. Сегодня мы, как христиане, которые служим, мы опираемся на призвание, такое же, как и у Павла, хотя это апостолами сегодня мы не призваны быть. И мы опираемся на слово, которое мы из Писания, мы просвещены, мы понимаем, как делать служение, и мы его можем разъяснять другим, и таким образом совершать служение. Это очень важный принцип, это кажется банально, то, что я говорю. Ну, как бы, ну да, христиане по Библии занимаются служением, то есть, как бы, ну, понятно, все это говорят, типа, в чем тут особенность? На самом деле, на практике очень часто не так. То есть, как бы, в общем, как убеждение, да, но на практике очень часто христиане не знают, как же им совершать служение, будучи родителями, будучи мужем или женой, будучи работником, подчиненным или боссом на работе, будучи служителем поклонения или ведущим домашней группы, или душепопечителем, и так далее, и так далее, и так далее, пастором и все остальное. Очень часто какие-то общие понятия размыты. Павел здесь подчеркивает, мой авторитет вот на чем строится. Бог меня призвал, и я по его замыслу совершаю служение. Еще в стихе 3 говорится, о чем я и выше писал кратко, это как раз то, что я упоминал. В 1 главе с 9 по 11 стих он уже об этом писал. Во 2 главе 21-22 стих он опять-таки пишет о своем разумении тайны. Стих 4 посмотрим. Вы видите, да, Павел говорит, вот мое служение, домостроительство. Потом он говорит, я через откровение это понял, Бог мне это открыл, вот в чем мой авторитет. Потом он говорит, я призван по благодати Божьей, мне через откровение это дано, этот Божий замысел, я его исполняю, я об этом выше писал в таких-то местах. И 4 стих, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Во-первых, хочется обратить внимание на слово «читая». Ефесяне, как и мы с вами сегодня, должны были вчитываться в послание Павла. Они должны были размышлять над ним, чтобы верно понять смысл, который Павел туда заложил. Не свой какой-то смысл они должны были придумать, они должны были понять то, что Павел записал. Ефесяне должны были усердно работать с текстом богодухновенного послания. И мы сегодня с вами точно так же живем. Они, правда, могли еще Павла послушать вживую, мы не можем. Мы имеем более верное, более совершенное пророческое слово, Библию. Еще один момент. Павел говорит, вы можете усмотреть мое разумение тайны. Мое не означает, что было много разных пониманий этой тайны, и было личное понимание Павла. И он говорит, вы как бы можете вот понять мое. А на самом деле, когда здесь Павел говорит мое, это означало, что у Павла было его личное, четкое, убежденное понимание домостроительства церкви. Он как бы говорит, я это изложил кратко хотя, и здесь чуть больше говорит, он говорит, у меня эта убежденность была. Я не начинал служение просто с бухты-барахты. Я не начинал, попробую, авось такой метод сработает, авось такое, вот новая программа пришла. Он говорит, я начинал служение, я имел ясное, убежденное понятие о том, что такое домостроительство. И я применял это в том, когда я шел в город, в синагогу заходил, разговаривал с язычниками, в том, как я наставлял семейных, в том, как я вот здесь действовал, наставлял детей и тому подобное. Он говорит, у меня было мое конкретное убежденное понятие, наученное от Бога, как совершать служение, домостроительство церкви. Павел не руководствовался своей интуицией или своими желаниями, или своими идеями. Павел руководствовался верным разумением замысла Божьего. Еще один момент. Дальше мы видим, как Павел раскрывает в 5 и 6 стихе содержание тайны. То есть мы посмотрели суть служения домостроительства, мы посмотрели, как он получил это служение, через откровение, через призвание, получив такую глубокую убежденность, излагая ее здесь. Это важный момент, это много учит нас, как совершать служение. И 5-6 стих он разъясняет, что же он понял, в чем же он был так убежден. Это тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, сопричастниками обетования. До основания церкви ни один человек, включая величайших Божьих пророков, не имел полного представления об истине, которую теперь раскрывает Павел. Учение Ветхого Завета, имеющее отношение к этой тайне, может быть ясно понимаемо только в свете новозаветного откровения. Никто полностью, например, не понимал значение Божьего обетования Аврааму, когда Бог сказал Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». И многие другие обетования до конца не были понимаемы в Ветхом Завете. Ветхозаветные святые не имели представления о церкви, как собрании спасенных душ в одно тело, в котором нет места расовым разграничениям. В лучшем случае они понимали, что язычники тоже спасутся, но они понимали это, как они присоединятся к национальности еврейской и будут таким образом спасены. Те откровения, которые имелись в Ветхом Завете, представляли для них тайну, потому что слишком много информации отсутствовало. Они читали, и это было как сквозь тусклое стекло, они смотрели в Новый Завет. Они только какой-то блеклый намек видели, что что-то Бог там великое сделает вот в этом направлении, но они не могли точно разъяснить, что там будет церковь. Именно по этой причине иудеи в ранней церкви, даже апостол Петр, Деяния 10 глава описывает это, с большим трудом принимали верующих из язычников, как равных себе. Они думали, что язычники должны уверовать и стать иудеями, обрезаться, присоединиться к их всем национальным особенностям, к их обетованиям Ветхого Завета и так далее. Но Бог создает абсолютно новое что-то, Он создает церковь. И сейчас мы живем в период церкви. Очень, очень важно это понимать. В Ветхом Завете пророки, они видели, что будущее пророчески предсказано для их нации. Они так понимали. Язычники вливаться должны в их нацию, если будут вливаться. Они видели свое будущее как благоденствие своей нации. В лучшем случае они это видели как... Собственно, почему они на Христа ожидали как мессию царя? Они думали, что будет что-то подобное, как... Ну, как Соломон или как Давид, когда царство, когда у них было владычество в этом мире. Но когда пришел Христос, Он пришел совсем другим. И Он создал совсем другое царство Божие на земле. Можно сказать, что иудеи, они смотрели вот так вот, и потом как бы такой провал был. И вот сейчас эпоха церкви, ну, в хорошем смысле провал. И потом дальше будет тысячелетнее царство, и потом завершится история, где Христос в тысячелетнем царстве будет править над этим миром, конкретно физически всем руководить и управлять. Они вот этот провал как бы не видели. Они смотрели туда, они видели вот просто нацию еврейскую, которая под мессией, правителем, царем, который всем управляет, и все народы подчинены, и они как во главе, ну, если так можно сказать, империи определенной. А Бог сделал по-другому. Вот эта тайна не была открыта. Что сейчас язычники будут спасены, что сейчас Царство Божье будет в таком незаметном виде. Для мира церковь вовсе не правит. И часто и христиане как бы не имеют очень многих возможностей, не могут на что повлиять. И они не обладают такой властью, чтобы провести съезд политический какой-то, и там что-то изменить в стране, и там учредить какие-то такие вещи, которые даны просто правительству. Церковь совсем в другом виде сегодня живет. Она не помпезная, она не властная, она не власть имеющая, она скромная, она может быть в заточении, она может быть гонимая, она может не выглядеть величественно для этого мира, но она совершает труд домостроительства Божьего, самый высокий труд, который сегодня на земле. Здесь Павел об этом говорит, что великие Божьи пророки даже Ветхого Завета, они не видели этого. И Бог открыл это Павлу, и апостолам, и пророкам, и они это провозгласили. И сегодня мы должны это понимать. Мы часто соблазняемся, некоторые христиане очень хотят создавать, вот есть такой странный человек, не знаю, христианин или нет, Ледяев его фамилия, который проповедует о том, что новый порядок, что христиане должны, он говорит такую мысль, раз Евангелие должно дойти до края земли, то как это можно сделать? Только если христиане будут во главе этого мира стоять и всем руководить и управлять, тогда они могут властным приказам дать Евангелию ход. И это глубочайшая ересь и непонимание вообще сути духовной жизни, непонимание сути духовного служения, что оно достигается не через властные рычаги давления и руководства и управления, приказов каких-то. Евангелие совсем по-другому дойдет до конца мира. Через незнатных, непочетных, не власть имеющих людей. Оно дойдет через простое служение очень невеликих людей этого мира. И, собственно говоря, Иисус так служил в таком духе. Он не собирал вокруг себя полчища, а Он был кроток, смирен, оплеван, унижен, но Он пришел к великой победе. Такой путь. Не всем христианам нравится такой путь. Некоторые хотели бы все-таки власть иметь. Некоторые хотели бы иметь богатство и здоровье, и влияние такое властное, чтобы от их слова люди их слушались, язычники, неверующие люди покорялись им. Вот это слава Христова во мне. Это совсем не Божий замысел. И Павел здесь говорит об этом, что эта тайна была сокрыта. Тайна величественнейшая. Вот этого служения домостроения. Это духовный, истинный Божий путь на земле. Именно в таком духе должно совершаться служение. Поэтому служители, кто лидеры, они должны быть слугами, а не архиепископами, которые просто приказами что-то раздают. Они должны быть с горящим сердцем, применяющим в своем сердце это учение, не создающими корпорацию или фирму, или компанию, в которой они имеют власть, но влияющие Божьим Словом, обладающими совсем другого рода авторитетом. И это очень важно понять для верного библейского служения. Иудеи Ветхого Завета не видели в будущем церковь, они видели свою нацию. Также они не видели период Царства Божьего в церкви, они видели период Царства Божьего в их государстве. Поэтому они ждали Мессию как царя, который даст им владычество в этом мире. И написано, что эта тайна открыта ныне святым апостолам. И я уже это сказал, но один момент скажу. В греческом языке глагол «открыто» стоит во времени «аорист». Ну и мы все, конечно, поняли, о чем идет речь. А, «аорист», ну все понятно. Но на самом деле, из-за того, что вот эта фраза стоит в аористе, это служит указанием на конкретное событие. Не что-то абстрактное, что открыто или открывается, или будет открываться когда-нибудь, но речь идет о очень конкретном чем-то, что было открыто однажды. В сочетании со словом «ныне», которое там написано, что определенное время, конкретное что-то открыто, это подчеркивает безотлагательность и конкретность откровения, которое было дано только новозаветным апостолам и пророкам, и никому больше ни до них, ни после них. Эти мужи были орудием в составлении Писания. Итак, давайте сделаем вывод. Мы смотрели на суть служения. Павел говорит, что служение, библейское служение, это служение домостроительства. Мы посмотрели, почему это домостроительство, и посмотрели, как Павел это получил, и мы посмотрели в контексте, что он это разъясняет для того, чтобы показать авторитетность того, что он говорит, того, о чем он будет молиться. Он объяснил, что я тут не в фишечки играю с вами, а я занимаюсь Божьим домостроительством, к которому я призван, через откровение тайна величественная мне открыта. Поэтому то, что мы делаем, созидая церковь, призывая вас расти, это не мелочи жизни. Как одна бабушка молилась, и она так очень просто молилась, Богу говорит: «Господи, ну я же уже там, не помню сколько, наверное, 20 лет верующий, это ж тебе не шуточки». То есть это ж... То, что мы делаем, это не шуточки, это не что-то просто, что мы тут собрались вместе. И Павел это подчеркивает. Павел приходил, мы смотрим туда, думаем, апостол Павел. А он говорит, я не приходил с важностью, как апостол. В некоторые года он приходил побитый, израненная спина, гноящиеся раны. Он лежать не мог. Он не мог руками двигать, когда он проповедовал. Он говорит, я был жалок. И в одном послании он говорит, я так благодарен, что вы приняли меня с моими немощами. Что вы приняли меня, как слово Божие из моих уст звучало. Потому что он не выглядел так вот авторитетно, в особенном одеянии. Он был очень прост, он был смиренен, он был как Христос. Не было в нем ни вида, ни величия. В чем же сила его была послания? Сила была в Боге, в Духе Святом и в Божьем Слове. Хорошо, итак, исходя из этого, первое, суть и цель каждого библейского служения – это домостроительство церкви, созидание, строительство церкви. И нам нужно думать, как же наша жизнь связана с строительством церкви. Даже созидание там служения в семье, как оно связано, или воспитание моих детей, как оно связано с созиданием домостроительства, созиданием церкви. Дети вырастают благословенными, когда они вырастают, если так можно сказать, в лоне церкви, когда они вырастают, когда их родители привязаны к церкви, когда их родители созидают, домостроительством занимаются. Только в этой атмосфере дети вырастают верно, или ученики, которых наставляют наставники. К этому служению в особенной роли был призван Павел как апостол. К этому служению призваны все христиане, Ефесянам 4:12. Второй момент. Созидание церкви должно происходить по четкому библейскому проекту, по замыслу Божьему, так как церковь есть Божья церковь, а не наша. Чтобы осуществлять созидание по Божьему проекту, этот проект необходимо хорошо изучить. То есть план служения и плоды служения должны быть библейскими, а не какими-либо иными. Третий момент. Христиане призваны к домостроительству церкви. Христиане не призваны бороться за экономику, демократию, экологию, христианские кланы, создавать религиозные традиции и тому подобное. Влияние христиан на все эти сферы, которые я перечислил, является косвенным, в то время как основной их задачей есть домостроительство Царства Божьего, Церкви Божьей. Четвертый момент. И последний. Служение, созидание церкви очень разностороннее. Вопрос не в том, призван ли я. Вопрос не в том, есть ли что делать. Вопрос не в том, какой у меня дар. Вопрос в моей самоотдаче Божьему делу домостроительства, к которому я призван. Все призваны, у всех есть дары, и дело Божьего всегда будет для всех достаточно. Вопрос не в этом, вопрос в том, отзываемся мы на это, посвящаем мы себя служению или нет. Таким образом, мы посмотрели на суть служения. Мы увидели, что суть служения Павла – это было домостроительство, и сейчас мы посмотрим на метод служения Павла. Он разъясняет здесь и метод нам в том числе. Давайте посмотрим 7 по 9 стихи. Чуть выше можно. «Во Христе Иисусе посредством благовествования, которого этого благовествования». Благовествование – это и есть проповедь тайны вот этой, или исполнение этой тайны. «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Первое. «Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Очень удивительная характеристика благовестия Павла здесь. Не примитивное, не мелкое благовестие, не усеченное, обрезанное, а благовестие, которое несет неисследимое богатство Христово. Это первое. Второе. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Это второе. Он здесь подчеркивает благовестие, и второе – это домостроительство, непосредственное созидание церкви. Хотя благовестие есть часть, в принципе, домостроительства. Мы посмотрим, что здесь этот отрывок, и вообще весь большой отрывок, учит о трех методах. Два я показал, один еще, мы с него начнем. Вот в чем он заключается. Первое – служитель, обладающий библейскими характеристиками. Вот Божий метод совершения служения на земле. Во-первых, нужен служитель, который будет с библейскими характеристиками. Второе – это проповедь великого Евангелия. Евангелие в большом смысле слова – проповедь благовестия, как учение о всех богатствах, которые есть во Христе и о церкви. То есть это большое, большое дело. И третье – это служение, созидание церкви непосредственно. Давайте посмотрим на первое. Во-первых, служитель. То есть первый метод – видите, да, это не телевидение, или там такая-то штучка, или вот такая, или там вот такую песню классную сыграть, или еще что-то. Фундаментально от чего все зависит? Вокруг трех вещей сосредоточено. И первое – это служитель, обладающий библейскими характеристиками. Первое – это призванность к конкретному служению. Мы все призваны в общем быть служителями, быть светом этому миру, нести Слово Божие. Своим характером, своими словами. Мы призваны к тому, чтобы наставлять друг друга, увещевать друг друга и тому подобное. Но есть особенные призвания, есть особенное служение, которым кто-то призван быть учителем, кто-то призван быть пастырем, кто-то призван быть служителем для детей, кто-то призван быть душепопечителем и тому подобное. То человек должен быть призванный. Если человек, который не призван, начинает заниматься душепопечением, это большое горе тому, кого он душеопекает. Потому что он не сможет правильно понимать, он может иметь много знаний, но не смочь хорошо это делать на глубоком уровне. Хотя все призваны, я уже сказал, наставлять друг друга и тому подобное. Или служители поклонения, они должны учить нас, а не просто стоять, играть, вести нас в поклонение и так далее. Есть много разных служений. Очень важно быть уверенным в том, что Бог призвал к служению. Смотрите, второй стих, где Павел это говорит. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». То есть Бог ему сам это дал. Или 7 стих. «Которого служителем сделался я по дару благодати, данной мне действием силы его». И сила Божия, мы знаем, призвание Павла в Деяниях описано абсолютно уникально. Бог пришел силой Божией, коснулся его, дал ему благодать, призвал его к этому служению. Это очень важный момент. Два момента, может быть, я сказал, у меня нет времени много об этом говорить. Как мы можем проверить служение? Призванность к служению. Во-первых, в послании Тимофею написано на примере пастора, говорится о том, что он должен желать этого. Кто епископство желает, доброго дела желает. И там это желать, это такое непреодолимое желание. Спержен как-то говорил о том, что если, он говорил с человеком, он говорит, если ты можешь чем-то, кроме пасторства, заниматься чем-то другим, иди занимайся. Потому что у тебя должно быть непреодолимое, сильное желание заниматься этим служением. Потому что трудности, которые тебе придется преодолеть, невероятные. И если ты, если у тебя нет внутри вот этой призванности, вот этого посвящения, ты не сможешь. И Иеремия как-то хотел, очень устал и говорил: «Господи, все, я уже не могу проповедовать». И он говорит, когда я так сказал, подождал какое-то время, он говорит, огонь в костях моих возгорелся, и я не мог не проповедовать. Апостол Павел в другом месте говорит о том, что он: «Горе мне, если я не благовествую». И тому подобное. Есть много таких примеров, которые показывают о том, что когда Бог призывает служение, есть желание. Есть, ну, и это не просто желание мелкое, плотское. Некоторые люди желают этого совсем с неправильными мотивами. Есть верное, истинное желание. Это одна сторона, но этого далеко недостаточно. Вторая сторона, которая в Тимофея там написана, когда говорится о пастыре, и это нам как просто... Там характеристики к пастору, но сам характер. Это то, что церковь признает этого человека праведным или готовым к этому служению. То есть человек не просто сам хочет и ставит себя на служение. Тогда это самозванство. И, к сожалению, я часто с таким встречаюсь. Это большая проблема. Люди начинают, и они потом просто не могут справиться, и много горя происходит. Церковь должна признать, что этот человек действительно поставлен Богом на это служение. И она должна увидеть плоды такого человека. Всякий человек, который отвергает церковь и сам себя поставляет, потому что церковь, она несовершенна, они не разбираются, они не поняли, они близко не знают, у них что-то тут такой недостаток или еще что-то такое, он в огромной-огромной опасности. Это огромный риск, и он не может быть уверенным в своем призвании библейский. Поэтому это очень важный момент. Два таких момента. Это преодолимое, непреодолимое желание служить, жертвовать собой, чтобы совершать это служение. И с другой стороны, церковь должна признать, что этот человек обладает необходимыми характеристиками для этого. Второй момент. Вторая характеристика библейского служителя. Он должен быть зрелым к конкретному служению. Служение домостроительства на любом его этапе – это не простое дело. Он должен обладать зрелостью. Есть люди, которые обладают способностью, например, есть... Предположим, человек обладает способностью, дар раздавания у него. Он может заметить нужды других людей, и он чувствителен к этому, он быстро может как-то пообщаться, увидеть, и он может действительно донести до этих людей помощь или поддержку церкви, то ли финансовую, то ли там плечо подставить, то ли молитвенную. То ли, он раздает вот то, что нужно, для, он видит это. У него есть эта способность, но если у него нет зрелости, он будет лицеприятным, этому помог, а этот ему не нравится, хотя у этого есть нужда, но у него нет силы себя пересилить, послужить этому человеку, что он ему не нравится, и тому подобное. То есть характер – это фундаментальная вещь. Способность – это важно, это может быть характеристика призвания, но это не все. Характер или зрелость к конкретному служению крайне необходима. Первый стих Павел говорит о себе. «Сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Вот отношение Павла. Он свою жизнь на это положил. Он сейчас в Риме узник. Он говорит, я не просто арестован какими-то там солдатами. Я, по сути, здесь просто потому, что я узник Христа. И Христос меня привел сюда. И никаких нет проблем. И я здесь, я узник Христа ради вас, язычников, потому что мое служение – это домостроительство Царства Божьего, Церкви Божьей в среде язычников. Он говорит, я вам посвящен, и поэтому я здесь. У него было достаточно жертвенности, было достаточно трудолюбия, было достаточно покорности Богу. Было достаточно зрелости, чтобы не убежать от этого заключения. Кто читал Деяния, тот знает, что Павел шел в Иерусалим, и ему было открыто, что он будет там арестован. И его умоляли христиане не идти туда. И он говорит, нет, я должен пойти исполнить свое дело, Бог хочет, чтобы я был в заключении. И он был изначально покорен Богу, он был покорен Богом. Изначально он был его рабом, как он о себе говорит, его слугой. Его пленным, и поэтому он шел исполнять волю Божию. Это конкретная зрелость. Очень часто люди думают о каком-то служении, они начинают, они поигрались, не получилось, начинают новый подход, третий. А суть-то в том, что у них просто нет зрелости для этого служения, и поэтому они не выруливают. Их влияние, оно не оказывается библейским влиянием, оно наполовину плотское или мирское. Их влияние не оказывает перемены такой в сердцах людей. Потому что они не зрелы, потому что они сами этим не могут достаточно жить. Они могут какие-то вещи делать, но они не могут проповедовать своими сердцами, всем своим существом, что они в это верят. И здесь можем подчеркнуть святость, самопожертвенность, трудолюбие, стих 1. Стих 12. в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Да и все послание мы видим, что характеристика Павла – это то, что он понимал верное библейское богословие. Это еще один очень важный момент. Библейское богословие в сознании человека для совершения служения – это очень-очень важно. Потому что это план, это замысел, это понятие, как делать, что, куда вести человека, как ему помогать. Библейское богословие – это второй момент зрелости. Третий момент зрелости – это смирение, чтобы быть слугой Божьим. Смирение, чтобы быть смиренным слугой, который служит не своей силой, но силой Божьей. Стихи 7 и 8. Павел называет себя служителем. И когда здесь говорится служитель, мы сегодня это в кавычках воспринимаем, как некий термин. На самом деле это простое слово, он говорит «я слуга». И когда он говорил это слово, прежде всего это слово употреблялось для тех, кто прислуживал у стола, для тех, кто выполнял приказания. Это даже не сегодня официанты, это намного ниже положение. Им просто говорили, они все делали, как нужно было. И Павел себе говорит, что я служителем сделался. По Божьей благодати я служитель Христа. Я покорен Христу, любое приказание Он дает мне, я выполняю, я смирен. Я не качаю свои права, я не строю здесь свою карьеру, я не переживаю о том, чтобы как-то там прославиться или достичь чего-то. Я переживаю, чтобы во всем быть покорным Христу, чтобы быть Его рабом в другом месте, он говорит. В 8 стихе. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Смотрите, как Павел себя винит. Он понимает, что то, что он сделал, он убил очень многих людей. Это были христиане. Он после этого встречался с родственниками. Он смотрел им в глаза, и он понимал, что да, это я убил твоего мужа. Поэтому вот эти дети сегодня не так защищены. Я терзал того человека. Я пришел, я взял письма, я ходил, я собирал, я влачил, я пытал, чтобы они отрекались от Христа. Он понимает, я недостоин, я наименьший из всех святых. И просто только благодатью Божией Бог призвал меня. И поэтому я могу это служение делать. Он ни в коем случае не полагался на себя, на свои способности, на свое образование, на свои иудейские привилегии. Он понимал, я недостоин этого служения, я наименьший из всех святых. И причем вот это слово «наименьший» в греческом языке, тут мы можем так сказать на русском, что как бы самый маленький, а в греческом это сравнительная степень среди меньших. Он говорит, вот есть меньшие, и я среди этих меньших меньший. То есть я наименьший из всех святых, нет ничего во мне, на основании чего я бы мог что-то заикаться или думать. Хотя ни в ком из нас этого нет на самом деле. Но это сердце его такое. Это сердце слуги. К сожалению, не всякий способен так служить. Я вот так вот делаю, а в этом случае я это не могу, это мне не подходит. Вот это мое служение, это мой дар, а можешь это сделать? Нет, это я не могу, я вот это делаю. И это очень неправильно, друзья мои. Когда мы используем учение о дарах или о том, что у меня такая роль, и поэтому я здесь не могу помочь, принести, подать, позаботиться, поддержать, это просто неправильное сердце для служения, это незрелость для служения. Потому что я слуга Христа. И если здесь ситуация, когда я должен это делать, я делаю это. Но если вдруг ситуация показывает, и я понимаю, Бог дает мне возможность здесь послужить, а я просто здесь посижу, потому что это не моя роль, вы там организуете, чтобы кто-то с этой ролью это делал, это неверный подход. Поэтому метод служения, прежде всего, это человек, призванный с верным характером во Христе. Если человек незрелый во Христе, дайте ему что угодно, все инструменты мира, он не достигнет домостроительства Божьего. Он не сможет это исполнить. Еще один момент – это способность. Я немножко о ней говорил, сейчас уже не буду говорить. Итак, первое – это призванность к конкретному служению. Второе – это зрелость для конкретного служения. Третье – это понимание библейского плана развития служения. Третий и четвертый стихи. То вы, читая, мне дано откровение, возвещена тайна, и потом говорит, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. В комментарии МакАртур так пишет об этом. Слово «разумение» буквально на греческом означает «собрать воедино», а образно подразумевает «понять», «постичь», мысленно собрать все знания, чтобы охватить их значение и смысл. То есть понятие как учение, а не отдельной истины какой-то. Духовное разумение должно всегда предшествовать практическому применению. Только то, что понимаешь, надлежащим образом можно практически применить в своей жизни. Знаете, некоторые живут немножко по другому принципу. Есть такая смешная история, когда делали типа опыт над обезьяной и человеком, и дали обезьяне задание кокос достать. И она, значит, трусит, потом такая останавливается, подожди, нужно же подумать. Подумала, взяла палку, сбила. А потом человек подходит, трусит, чтобы кокос сбить, а он не трусит, весь поту трусит. Стоп, подожди, нужно же подумать. Сел такой, думает, да что тут думать, трусить надо. То есть иногда мы думаем, что просто главное это просто вот нужно делать и все. И что тут разбираться, что тут из пальца высасывать какие-то там тонкости. Просто идешь и делаешь. Но на самом деле, ну что-то простое мы так можем делать, потому что мы уже достаточно познали для этого простого, чтобы его верно делать. Но, например, люди из нашей церкви встречают кого-то по дороге, да? Эти люди должны быть с верным богословием. Это действительно важно, потому что они первое впечатление нашей церкви. Они способны послужить или нет, они способны вникнуть в как-то вот что-то. У них есть совсем несколько секунд, ну иногда минута, может быть, с кем-то они, кого-то они остановят. Но то, как они относятся, есть ли у них зрелость для этого, есть ли у них понимание, как позаботиться о какой-то душе, которая, может быть, сейчас расстроена или еще что-то, какие-то моменты. От этого зависит результат служения. Хотя, да какая разница, я просто привет, проходи туда. Но они могут намного больше послужить. Противоположность духовному разумению является несмысленность в Римлянах 1.21. Отсутствие духовного развлечения, понимания. Апостол Павел не стал ревностным к проповеди Евангелия и спасению погибших душ из-за ярких эмоциональных переживаний, хотя он, возможно, многих испытал. Его любовь и ревность к спасению погибающего мира и утверждению спасенных душ проистекала из глубокого разумения Евангелия. И мы видим это в его посланиях. Чем больше, и он призывает нас, чтобы мы подражали ему, как он Христу. Чем больше он проникался познанием непостижимой Божьей любви и его благодати, тем больше он ощущал в себе побуждение и потребность свидетельствовать об этой любви и благодати окружающим народам, являя пример этой любви на своей жизни. Павел был настолько исполнен понимания тайны Христовой, что пожертвовал своим здоровьем, своей свободой и вообще всей своей жизнью для служения проповедью Евангелия, чтобы и другие люди тоже могли понять, усмотреть те истины, которые были открыты ему. И для него подобная жертва была источником величайшей радости. Такие характеристики, как призванность, зрелость для служения и понимание, как это служение должно совершаться, являются необходимыми для того, чтобы метод, главный метод, один из трех таких, которые мы подчеркиваем, метод служения, домостроения, был в должном состоянии, был способен совершать служение. Еще два других метода – это дело проповеди и непосредственно само служение, созидание церкви. А здесь Павел об этом говорит, что вот что мы делаем, мы проповедуем Слово Божье. Причем проповедуем, он здесь характеризует свое благовестие язычникам как неисследимое богатство Христово. Я уже сказал, еще раз просто подчеркну, это благовестие непримитивного Бога. Это непримитивное благовестие. Библейское благовестие – это глубокое благовестие, которое открывает, его нельзя произнести за 1-2 минуты. За 1-2 минуты можно произнести определенную формулу библейскую, но что человек вкладывает в понятие Бог, что человек вкладывает в понятие грех, что человек вкладывает в понятие спасение, в понятие любовь Божью и так далее, мы не знаем. Точнее, мы знаем, он вкладывает не библейское понятие, скорее всего. Потому что человек плотской не разумеет истинной любви. Он думает, любовь Божья – это когда просто Бог, он, ну я же нормальный человек, поэтому Бог меня любит, у меня все хорошо, и он будет обо мне заботиться, как добрый дядечка или там дедушка, он как-то ну, не накажет меня. Но это не библейская любовь. Это может быть часть некоторой библейской любви, милосердие и нежность Божья. Но есть еще другая часть и тому подобное. Поэтому второй важный момент – это проповедь истины Божьей. Это есть метод домостроения. И вот это... Вот эту проповедь Слова Божьего мы должны доносить везде. Когда мы с неверующими людьми, когда мы друг с другом, когда мы занимаемся душепопечением, когда мы в домашней группе и тому подобное, мы должны передавать Слово Божье друг другу. В этом сила. Не в величии апостольском, но сила в Божьем Слове. И поэтому это второй важнейший метод, как Павел, как он разъясняет домостроительство, как оно делается. И поэтому, смотрите еще раз, Колоссянам 1 глава 24-29 стихи. Я прочитаю с 28-го. Павел говорит, которого мы проповедуем, Христа. Вот эти неисследимые богатства. Вот он разъясняет свой метод служения. Как мы проповедуем? Вразумляя всякого человека. То есть мы разговариваем, мы убеждаем, мы разъясняем, мы помогаем решить какие-то проблемы, мы доносим Слово Божье. Мы открываем Писание Ветхого Завета, тогда было, и мы разъясняем, мы делаем экспозицию, разъясняем значение и доносим до сердца человека в его ситуации. Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Вразумляя и научая, можно исследовать, там есть много важных, вразумляя такое более личностное, более такое вот кропотливое такое вот копание, что ли, в истине. Научая это провозглашение истины. Всякую премудрость они делают, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. О чем Павел потом молится в Ефесянах. Чтобы каждый возрос в зрелости, чтобы был совершенным. Не просто спасенным, не просто ходящим в церковь, но действительно зрелым. Он описывает, вот чем я занимаюсь. Вот вокруг чего мое служение. Вот что такое домостроительство, тайны Божьей. Для чего я и тружусь, он говорит, и подвязаюсь силою его, не своею, не своим призванием, не тем, что я выскочил. И этой силой, которая действует во мне могущественно. Я смиренный раб Христов, и поэтому его сила действует через меня. Или если я не смиренный, бунтарский, пусть я даже знаю правильные истины, сила не действует через меня. И тогда бесполезна даже моя проповедь. Если я не живу этим Евангелием, если я сам не сокрушен, если я не признан церковью, как избранный для этого человек, мое служение бестолковое и пустое. Может быть, великое, из великой копны сена я что-то сделаю. День испытает, все сгорит, никакого плода, никакого истинной перемены в жизни. Может быть, по милости Божьей Бог как-то использует меня, но это для этих людей, но никакой награды мне не даст. Ибо все, в каком я состоянии, все, как я это делаю, недостойно награды и бестолковое дело. О чем Павел в Коринфянах очень ясно пишет. Поэтому это его метод благовестия. Его метод он проповедует, он разъясняет слово до других. И это слово христоцентрично, богоцентрично, оно полноценно доносит все богатства Христовы. И еще один последний метод – это дело библейского домостроительства. Ефесянам 3:9. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство, тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Павел говорит, я совершаю это служение, я объясняю его другим, я передаю, чтобы и другие созидали церковь. Он учил это Тимофея, и каждого христианина учил, чтобы каждый занимался этим служением. Итак, если подвести итог, мы увидели, что суть библейского служения – это домостроительство церкви. И все мы призваны к нему. Если это будет в нашей жизни, то все остальные сферы в жизни будут в благословении. Вот к какому служению Бог нас призвал. Второй момент, мы посмотрели на методы, которые Павел описывает, как же это делать. Вот главный метод. Зрелый для этого служения служитель. Второе – это проповедь Слова Божьего, проповедь благовестия. Третий момент – это служение, созидание церкви, где мы заботимся друг о друге, наставляем друг друга, увещеваем друг друга и тому подобное. Делаем для того, чтобы каждый возрастал возрастом Божиим. О чем, кстати говоря, Павел будет еще говорить в послании Ефесянам в 4 главе, когда он еще раз суммирует саму суть служения апостолов, пастырей, ну и всех остальных христиан. И последнее – это величие служения домостроительства. То есть в этом отрывке я хочу еще раз сейчас сосредоточиться, я хочу, чтобы вы уловили проповедь длинная и сложная, может быть, вы теряетесь, где мы находимся. Павел делает вставку для того, чтобы утвердить свой авторитет, авторитет своего послания, точнее. Он утверждает через то, что это послание исходит от Бога и через призванного апостола. И он разъясняет, как все это было. И он это делает через раскрытие трех тем. Тема первая – это в чем вообще суть служения. О чем это служение должно быть? То есть, что мы должны делать? И нам нужно много думать о том, чтобы увидеть, как это мы можем делать через разные сферы. Второе, он говорит, метод. Многие люди понимают цель, но они используют мирские методы, и результат мирской, Бога не впечатляющий. И мы посмотрели на эти методы. И теперь третий момент, он как бы возвращается, что ли, он хочет в конце подчеркивать, он показывает эти методы, он показывает цену, которую нужно платить за это. Он знает, что многим это не хочется делать. И он показывает, он мотивирует наше сердце, это великое служение. Стоит платить цену за такие методы. Стоит идти по этой дороге, хотя кажется, другая дорога короче и эффективней. Стоит смиряться и идти по Божьему замыслу, по Божьему плану, потому что великая задача, великая цель. И об этом он говорит с 10 стиха. Он говорит о строительстве, домостроительстве тайны в 9 стихе, а потом, дабы ныне соделались известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Он говорит, что через церковь ангелы Божии познают премудрость и восхищаются Богом, и преклоняются перед Ним, и хвалят Его с огромной силой. И эту силу они обретают через то, что они видят Божью премудрость в церкви. Церковь проповедует небесам, не только здесь нам, не только падшему миру, но небесам многоразличную премудрость Божию, величие и красоту Божию. Это великое дело, об этом стоит порассуждать, у меня нет времени об этом проповедовать. Но это великая-великая задача. И эта задача – это исполнение вот этой великой тайны, о котором в Ветхом Завете не знали, которая была здесь в 10 стихе, в 11, по предвечному определению. Бог изначально задумал эту тайну. Это высокий Божий замысел. Вот Христос пришел, началась век церкви, и то, что домостроительство церкви – это величайшая задача. И сегодня впечатляют небеса. И потом она приведет к тому, что церковь будет сиять. Вся история ради церкви. Бог созидает и строит церковь. Все померкнет, все декорации сгорят, а церковь останется. Но церковь тоже не ради самой себя существует. Это не самоцель Божия. Церковь прославляет Христа. Сегодня, являя его премудрость в том, когда христиане становятся зрелыми, когда они по-библейски служат, когда они покоряются Богу, через это ангелы впечатляются о премудрости Божьей. Не через плотское сидение на лавочке. Это их не впечатляет. Это, в этом нет никакой премудрости, не проповедуется. Но когда христиане действительно покоряются Богу, смиряются, возрастают в Нем, ангелы удивляются, они в восторге от того, какая удивительная премудрость Божия является в церкви. И они славят Бога сегодня, и потом мы будем славить вечно, и вся наша жизнь во славу Его. И все это мы имеем благодаря Христу, в который мы имеем дерзновение, надежный доступ через веру в Него, можем приходить к Нему благодаря Ему. И поэтому Павел в 13 стихе говорит: «Посему прошу вас, не унывайте при моих ради вас скорбях». Мне очень трудно, он в очень тяжелых условиях находится. Он говорит: «Не унывайте». Это слава Божья. Это стоящее дело. Это великая задача. Она нам ясна, это домостроительство. Мы знаем ясные, четкие методы. Мы покоряемся и растем, чтобы эти методы практиковать и использовать. И мы знаем, что задача величественная. Поэтому мы готовы еще больше и больше умирать. И заключение в темнице – это не проблема. Это тяжело, но мы готовы за это платить, потому что наши сердца горят более великим, чем просто личное обустройство своей жизни. Наши сердца горят Божьей тайной, Божьей славой и тем, что сейчас происходит на небесах. Как ангелы сейчас восторгаются и восхищаются Богом и славят Его, когда они видят сердца каждого из нас. И те сердца, которые сегодня напитались истиной и готовы преклониться перед Богом, проповедуют ангелам славу Божью. И ангелы сейчас преклоняются перед Богом. И мы часть этого. И ради этого стоит жить. Этому стоит отдавать свою жизнь. Сегодня мы посмотрели на то, в чем заключается суть такого служения. Посмотрели, как апостол разъясняет свой авторитет, прежде чем приступить к очень серьезной молитве, о которой мы, слава Богу, все-таки будем в следующий раз говорить. И мы посмотрим, и будем учиться у него молиться. И поэтому думайте о молитве. Сейчас я хочу просто дать время, несколько минут, для того, чтобы вы могли подумать и записать то решение, которое на листке дается место, чтобы вы могли помолиться и подумать, чему Бог вас призывает. В чем, может быть, вы должны исправиться, потому что, может быть, вы не тот служитель, которого Бог может использовать. Может быть, методы, которые вы используете, больше основаны на человеческом, чем на Божьем подходе проповеди слова и домостроительства, созидания людей. Может быть, вам нужно пересмотреть вообще отношение к церкви, к домостроительству. Может быть, пересмотреть отношение к своему призванию. Может быть, вам нужно зажечься и посвятить себя служению домостроительства. Искать любую возможность, спрашивать, если вы не понимаете, где вы можете себя применить, и созидать церковь, и расти в этом, и платить цену трудную за это. Может быть, кто-то в первый раз должен для себя сказать, что я хочу платить цену. Я не хочу мелкого, поверхностного, ничтожного христианства. Я хочу действительно жить ради этого великого Бога и делать Его дело на земле, которое мне сегодня стало ясным, о чем Он заботится и что Он совершает. Подумайте, помолитесь об этом, пусть это будет наш отклик перед Богом. И кто не может принять решений, приложите все старания, чтобы принять сейчас решение. Если вам лень это принять, горе вам и стыд вам, потому что Божье Слово возвещается не для увеселения, но для того, чтобы мы покорялись Богу и росли в Нем. Давайте возьмем некоторое время для молитвы и решений. Thank you. Давайте помолимся. Давайте встанем и потом продолжим поклоняться Богу в пении и молитве. Господь, еще раз хочется благодарить Тебя. Ты нас не оставил, не бросил, но послал Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину. Благодарим, Господь, как Он действует, абсолютно удивительно действует, разъясняя нам Слово, помещая это Слово в наши сердца, касаясь этим Словом струн нашей души. Касаясь даже тайников нашего сердца и указывая на них и учит, Господь, что делать с этим. Господи, хочется благодарить Тебя сильно за то, что Ты такое слово, которое не всегда нам легко понять, Отец, и Ты знаешь это. Но Ты разъясняешь его и даешь понимать главные вещи, вокруг которых нам нужно строить свою жизнь и жизнь нашей церкви. Господи, большое Тебе спасибо, что Ты через это даешь нам более и более глубокое единство в нашей церкви. Спасибо Тебе, Господь, что Ты через это воспитываешь команду служителей, которые готовы по-библейски созидать церковь. Большое Тебе спасибо, что Ты даешь нам дал такую милость, Господь, нам, что мы прошли нелегкие времена перемен, и Ты сохранил наши души, и никто не погиб в горечи какой-то, в недовольстве, в каком-то бунте против истины Твоей. Спасибо, Господь, это просто такая удивительная милость по отношению к нам, и спасибо Тебе, что Ты так заботишься о нас и даешь нам перспективу для нашей церкви, даешь нам верное видение, и даешь нам ясное понимание, что нам делать, куда идти. Пожалуйста, Господь, дай нам быть преданными библейскому домостроительству церкви, и в чем мы не способны это делать, в чем мы это так не делаем, или не начали еще делать, Господь, то исправь нас. И все это мы, Господь, понимаем, что это вся заслуга Иисуса Христа, и Он завоевал церковь, и Он спас нас, и Он дал нам такую осмысленную жизнь и такое высоченное, высокое призвание, Господи. Спасибо Тебе за это. Слушай наши сердца, наше поклонение. Дай нам еще больше приготовить свои сердца к хлебопреломлению. Аминь.